Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Прославлен Бог». Сегодня вторая, заключительная часть. В том событии, когда Иисус был приглашен одним фарисеем к себе домой, и когда к этому фарисею пришла грешница, то Иисус приводит фарисею пример с двумя людьми, которые имели долги. Один имел много долга, а другой в 10 раз больше. Затем Иисус спрашивает фарисея, который из них более возлюбит его. Читаю из Евангелия от Луки в главе 7 стихи 42 и 43. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон фарисей отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. Конечно, речь идет не о том, чтобы мы сказали, ну хорошо, тогда я по-настоящему, как следует, согрешу. Тогда Господь Иисус простит мне эти многие грехи, и я буду его очень любить. По вопросу согрешения вы можете не заботиться, потому что все мы имеем предостаточно грехов. И даже если я не могу заглянуть в ваши сердца, я могу сказать, мы все должны чрезмерно любить Иисуса. Проблема заключается в том, что сказанное Иисусом фарисею мы осознаем совершенно по-разному. Поэтому логично, чем больше мы осознаем тот факт, что Господь Иисус простил нам все наши грехи, в такой мере мы будем его больше любить. Итак, первый пункт нашего главного текста заключается в том, что нам сообщено о действии Сына, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов. Второе, что тоже является действием благодати, сообщается нам в стихе 9, что Он сообщил нам тайну Своей воли. А в стихе 8 мы читаем о том, что эту благодать Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении в том, что Он открыл нам эту тайну Своей воли. Вы спросите, а в чем именно заключается эта тайна Божьей воли? Эту тайну мы находим в стихе 10. «Дабы все небесное и земное соединить под главою Христом, во Христе соединить то, что на небе и то, что на земле, какое это захватывающее будущее! Эту тайну Бог открыл нам, и это понимание является следствием Его благодати». Об этом мы читаем в послании Ефесянам в главе 1 в стихах 19 и 20. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». По действию Своей державной силы Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых и посадил Его одесную Себя на небесах. А дальше в стихах 21 и 22 читаем. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем». И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви. Небесный Отец возвысил Иисуса Христа выше всего. Эту тайну Бог открыл нам. А факт этой тайны, знание этой тайны должно для того нам служить, чтобы в нашей земной жизни мы могли бы жить в полной уверенности, в глубоком убеждении, в полном покое, в полном внутреннем мире, потому что знаем, что Господь Иисус, имеющий всю власть на небесах и на земле, находится на нашей стороне. Иисусу дана всякая власть на небе и на земле, как Он свидетельствует о Себе в Евангелии от Матфея в главе 28 стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». В Германии есть такая группа христиан, которая называет себя «Наступление молодых христиан». Эти христиане собираются ежегодно в День Вознесения Иисуса Христа. Этот день они характеризуют днем вступления Иисуса в свою власть. Я должен сказать, что эта характеристика мне очень понравилась. В тот момент, когда наш Господь Иисус был вознесен Отцом на небеса, Он вступил в эту власть на небе и на земле, данную Ему Отцом. Нашей проблемой является во всяком случае тот факт, что согласно посланию евреям, глава 2, стихи 8 и 9, мы еще не видим, чтобы все было Ему покорено. Читаю это место. «Все покорил под ноги Его. Когда же покорил Ему все, то не оставил ничего непокоренным Ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Подчеркиваю в данном тексте самое главное. «Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему, то есть Иисусу, покорено. Поэтому и власти тьмы имеют еще силу, которая направлена против Бога. Они имеют еще время, в течение которого могут еще действовать. И под ногами детей Божиих Бог не сокрушил еще сатану, как Он обещал через апостола Павла в послании Римлянам, глава 16, стих 20. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Также Бог еще не воздвиг, видимо, свое царство, но Иисус вступил в свою власть на небесах и является главою над всем. И это что-то такое, что Бог нам открыл. И если мы имеем этот взор, тогда мы действительно можем уверенно и спокойно следовать в нашей земной жизни за Иисусом, как бы внешне она ни выглядела. В отношении этого факта мы можем постоянно просить Бога, чтобы Он дал нам открытые глаза. В следующем пункте при рассмотрении нашего наследия мы увидим это еще ясней. Напомню вам о том событии, когда отряд сирийских войск перешел на территорию Израиля, чтобы похитить пророка Елисея, которому Бог открывал все коварные замыслы царя сирийского. Поутру слуга Елисея увидел, что этот отряд окружил город, где он находился вместе с Елисеем, и очень испугался, о чем читаем в 4 книге царств в главе 6, стихи с 15 по 17. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему, то есть Елисею, слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Безусловно, и мы можем просить Бога, чтобы Он и нам давал такие открытые духовные глаза. Тогда Бог не даст нам, конечно, возможность каким-то образом увидеть ангелов, но своим светом может осветить наши сердца, чтобы мы получили взор для Божьей реальности. Но, к сожалению, есть такие дети Божьи, которые утверждают, что они видели ангелов или даже Господа Иисуса. Слово Божье предостерегает нас от таких нелепых утверждений во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». И если, вопреки строгому предупреждению Слова Божьего, некоторые дети Божьи все же имеют такие видения, то эти видения исходят не от Бога, а исходят из кухни сатаны. Это, во всяком случае, и есть тот факт, что согласно посланию евреям в главе 2, стихи 8 и 9, мы еще не видим, чтобы все было ему покорено. Читаю это место еще раз. «Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. В этом третьем пункте Святой Дух сообщает нам о наследии детей Божьих. В стихе 11 нашего текста читаем: «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». Естественно, ефесяне знали о том, что они попадут на небо. В этом познании для них не было ничего нового. Они также знали, что на небесах для них хранится славное наследие. Но Павел, тем не менее, молится за них, чтобы Бог просветил очи их сердца, чтобы они охватили богатство этой славы. Они знали, мы сделались наследниками. Но в этой же главе, в стихе 16 по 18, апостол Павел молится: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Павел постоянно молился за верующих в отношении ниже следующих истин: «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. А я думаю, что это что-то такое, что и мы, все дети Божьи, можем это делать. Мы можем, по меньшей мере, просить Бога, чтобы Он просветил очи сердца нашего, чтобы мы кое-что охватили об этой славе. Это приемлемо также в отношении всех остальных пунктов, которые мы выше назвали. Мы можем Бога просить о том, чтобы Он просветил очи нашего сердца, чтобы то, что мы выше познали, стало не просто запасом известных и привычных для нас слов, которые каждый ребенок в воскресной школе знает, но чтобы мы это действительно охватили нашим сердцем, ибо чем больше мы это охватим, тем больше наша жизнь будет помечена прославлением Бога и радостью, и предвкушением этой славы, которую Бог нам подарил. Итак, мы в нашем главном тексте отметили, что Небесный Отец избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Он сделал нас своими сыновьями и дочерями. В Сыне Божьем мы имеем прощение наших грехов. Через Иисуса Христа мы имеем понимание Божьей тайны, что Иисус дан нам главой над всем, и что мы имеем невыразимо славное наследие, которое хранится для нас на небесах, и о котором мы можем только предполагать. Затем апостол Павел переходит к действию Святого Духа и говорит в стихе 13: «В Нем, то есть в Иисусе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатаны обещанным Святым Духом». Я думаю, что большинство из вас знают, какое значение имела печать раньше и сейчас. В Германии сургучной печатью запечатывают письма в исключительных случаях, если в конверте пересылают очень важные документы. В первые годы пребывания в Германии мы с братом наладили пересылку духовной литературы в СССР в плотных конвертах, скрепленных сургучной печатью, которые пользовались почтением даже перед сотрудниками госбезопасности. Так длилось определенное время, пока они не стали допрашивать получателей этих бандеролей. А братья не хотели лгать и честно признавались, что получают духовную литературу. Поэтому этот путь пересылки духовной литературы был для нас закрыт. И если вопрос печати рассматривать с точки зрения документации, то мы можем сказать: печать выражает имущественные отношения. Печать удостоверяет, что это имение принадлежит этому или тому. И если мы имеем эту печать, то это значит, что мы являемся собственностью живого Бога, а Святой Дух представляет собой внятный признак, что мы принадлежим живому Богу. Эта печать является одновременно нашей защитой. Если что-нибудь запечатано, то эту печать нельзя взламывать. Правда, люди отваживаются на это, как поступали с моими бандеролями кегебисты. Но если Бог что-то запечатает, то кто может эту печать взломать? Даже сатана этого не может. Бог запечатывает нас Святым Духом, как читаем во втором послании к Коринфянам в главе 1 стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Посредством Святого Духа Бог запечатывает всех детей Божьих, то есть защищает от посягательства сатаны наше новое творение. И во-вторых, Он дал нам залог Духа в сердца наши, или, как мы можем еще сказать, задаток нашего наследия. Как при договоре купля-продажа покупатель дает продавцу задаток. В тот момент, когда продавец получает этот задаток, он точно знает, что теперь договор о купле-продаже действителен, теперь я получу и остальную сумму. И Святой Дух является для детей Божьих чем-то вроде задатка. И если испытываем в нашей жизни действие Святого Духа, то, между прочим, можем постоянно вспоминать о том, что это есть задаток нашего наследия, это предвкушение нашего пребывания в небесной славе, это предвкушение того, что в скором будущем ожидает всех детей Божьих, это задаток нашего наследия, которое мы скоро получим. И если уже предвкушение настолько славно, если уже здесь на земле удивительным является тот факт, что мы имеем настоящее глубокое общение с Богом и получаем ответы на наши молитвы, если испытываем в нашей жизни водительство и руководство Господа Иисуса, имеем возможность наблюдать изменения в нашей сущности, то насколько больше будет то, когда нам будет вручено наше полное наследие. Итак, в нашем главном тексте мы рассмотрели с вами 7 аспектов. Первое – избрание. Второе – быть святыми и непорочными. Третье – прощение наших грехов. Четвертое – иметь Иисуса нашей главой. Пятое – который имеет власть над всем. Шестое – иметь на небесах наследие. Седьмое – и в заключение быть запечатанными Святым Духом, который мы имеем как задаток нашего наследия. И выше я уже обращал ваше внимание на тот факт, что в заключение каждого из трех отрезков нашего главного текста, в которых нам сообщается о действии Отца, Сына и Святого Духа, как припев постоянно повторяется, что мы предназначены для прославления Его святости. Бог желает, чтобы через все это духовное богатство, которое Он нам дает, открывалась Его слава, и чтобы эту славу мы прославляли и хвалили. А прославление и хвала Бога должны для Его детей быть совершенным естественным делом. Выше я привел такой негативный пример, что я лишь ради приличия каким-либо образом выражаю Богу благодарение, или я являюсь просто вежливым, хотя мое благодарение исходит не из сердца. Но славить и хвалить Бога является чем-то естественным. Зис Лоуис когда-то объяснил этот аспект. Его объяснение мне очень понравилось. Он говорит, если вы проходите по гористой местности и видите закат солнца, то это что-то совершенно естественное. Глядя на эту картину, вы будете иметь внутреннюю потребность сказать тому, кто идет с вами: «Ты только посмотри, какая это слава, как это красиво, такой прекрасный горный край, и как этот красно-золотой свет разливается в этих горах. Не славно ли это?» Это наша внутренняя потребность. Или если мы слышали хороший концерт, удивительное музыкальное исполнение, тогда для нас это является внутренней потребностью, чтобы после сказать: «Это было действительно прекрасно, это было великолепно, это было славно». Точно так обстоит дело с прославлением Бога. Оно должно быть для нас внутренней потребностью. Естественно, что наша проблема частично заключается в том, что по отношению к этому мы имеем как бы заклеенные глаза. Духовные глаза нашего сердца недостаточно открыты. Мы так мало охватили из этого важного вопроса. Лично я имею больше дюжины серьезных заболеваний, можно сказать, к смерти. Но из-за них, когда та или другая болезнь обостряется, я благодарю нашего Господа Иисуса, потому что я знаю, что Он несет меня ради служения, которое мы с женой совершаем для Его прославления. Но тем не менее, я должен был бы еще больше славить Его за всю Его милость, любовь, долготерпение и доброту по отношению к нам. Я желаю, чтобы и моя жизнь еще больше носила отпечаток прославления Бога. И если в моей и вашей жизни такое отношение к Богу будет иметь место, тогда мы будем также иметь правильное отношение к повседневным превратностям, которые нам встречаются на пути нашей жизни веры. Эти превратности при рассмотрении их издали иногда до смешного ничтожны. Но естественно, что иногда эти превратности задевают или подступают к нашей сущности. А действительно трудные вещи в нашей жизни будут освещены настоящим светом и станут терпимыми лишь тогда, когда мы будем смотреть на то, что Господь Иисус для нас сделал и подарил. В заключение нашей сегодняшней проповеди советую вам просить Бога, чтобы Он дал вам открытые глаза сердца, и вы постоянно могли бы в духе видеть и благодарить Бога за то, что Он сделал и дал всем искупленным кровью Иисуса, особенно за эти 7 пунктов, которые я выше перечислил. И если мы будем заниматься этим и многими другими важными духовными пунктами, если мы будем Бога просить, чтобы Он еще больше открывал наши глаза для этих вопросов, тогда это будет исходить от всего сердца. Тогда мы частично кое-что познаем и испытаем от этой Божьей славы, от этой Божьей святости. И Божья слава осветит нашу жизнь уже в этом мире, как луч света из вечности, как щель, через которую невидимая Божья слава частично заливает нашу жизнь. Она делает нашу жизнь светлой. Этот свет Божьей славы уносит наш взор и нашу хвалу на небеса к Богу. «Лобен цит нах обен». Хвала тянет вверх. Это я ставлю себе и вам перед нашими душами, чтобы это сообщение «Прославлен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» мы действительно практиковали в нашей жизни веры и позволили изменять нашу сущность в соответствии с этим сообщением Слова Божьего. Аминь.